эфире «Радио России. Поморье».
Эфир «Радио России» продолжает Архангельск. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Дарья Беденко у микрофона, за режиссерским пультом Сергей Черков. В ближайшие 50 минут мы предложим вашему вниманию передачу Татьяны Матвеевой «Семья. Приглашение в гости». Но прежде я познакомлю вас с хроникой событий этих дней.
Вести Поморье.
Вначале коротко о главном. Губернатор Игорь Орлов встретился с ветеранами. Военные Архангельского гарнизона провели репетицию праздничного парада. Северянка Наталья Щипина стала победительницей всероссийского конкурса «Женщина-лидер 21 век». Подробнее об этих и других событиях после сообщения синоптиков. В течение предстоящих суток на территории области местами снег, мокрый снег, возможно, гололедица. Ветер западный и северо-западный, ночью умеренный, днем сильный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 2, минус 3 градуса, днем минус 1, плюс 4. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти. Тип погоды 3, неблагоприятный. Сегодня в честь Дня Победы состоялся прием ветеранов губернатором Игорем Орловым. На приеме побывала моя коллега Тамара Первышина. Ей слово.
За празднично накрытыми столами моряки, танкисты, разведчики, труженики военного тыла. Те, кто с оружием в руках или на колхозных полях и у заводских станков приближал великую победу. Об их боевых и трудовых подвигах говорят ордена и медали. Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют. Перед приемом я подошла к прославленному танкисту, кавалеру ордена славы, Отечественной войны, Красной звезды, медали за отвагу Михаилу Калиновичу Голоцану.
Здравствуйте, моя дорогая, уважаемая, любимая.
А Михаил Калинович, вы дошли до Берлина. Да. Вам орден славы вручал сам маршал Жуков.
Да, маршал всех собрал, кто награжден орденами славы. Подошел ко мне тоже, а я воевал в первой гвардейской танковой армии, которая прошла славный боевой путь от Москвы до Берлина. И вот даже сказал, кто сражался и дошел до Берлина, я буду вручать такой награды. Объявил командиру танка Т-34 Голоцану Михаилу Калиновичу вручил мне. Я очень благодарен был тогда.
Какое чувство вы тогда испытывали?
Да, я чувствовал, что действительно...
Гордости?
Да.
Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Добрынин Игорь Семенович.
Игорь Семенович, что у вас с войной связано?
Служба в военное время, фронт, ранения... Три ранения.
А где воевали?
В госпитале. Карельский фронт. Освобождали Карелию в 1944 году.
Вы откуда приехали?
Я приехал из Новодвинска. А вообще я шенкурский по природе.
Ага. Три ранения было. После госпиталя опять в строй?
Нет, нет.
Комиссовали?
Комиссовали уже через две недели после конца войны.
Этот прием сегодня устроен в честь вас, в честь вашего мужества, доблести и отваги.
В честь вашей беззаветной любви к своей стране.
Мы приглашаем к нам губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова.
Глубоко уважаемые ветераны, вы сегодня являетесь той связующей нитью, которая объединяет сегодняшнее поколение и поколение победителей. Именно поэтому минуты общения являются, по сути дела, прикосновением к тому великому подвигу. Нам, молодежи, нашим детям, уже внукам, конечно же, необходимо сохранить и передать эту эстафету, эту нить, которую они должны точно так же бережно хранить и передавать последующим поколениям. Передавая не ужасы, а величие победы. Передавая тот праздник, тот подвиг, те свершения, которые совершили вы и ваши друзья, однополчане. Но мы сохраняем память, мы сохраняем и продолжаем те прекрасные традиции, которые были заложены в мае 45-го года. Дорогие друзья, я желаю вам добра, я желаю вам мира. Конечно, желаю вам здоровья, счастья вам, любви, с праздником, за великую победу. за людей, которые совершили этот великий подвиг. За вас, ветераны, с праздником!
В Архангельскую область поступили финансовые средства на улучшение жилищных условий ветеранов войны. Федеральная субсидия составила 16 миллионов рублей. Всего же в нынешнем году в нашу область на жилье для ветеранов должно поступить более 43 миллионов рублей. На сегодня в регионе 31 ветеран Великой Отечественной войны нуждается в улучшении жилищных условий. В основном это вдовы умерших участников войны и жители блокадного Ленинграда. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны жильем уже обеспечены. Что касается ветеранов-очередников, то, по словам заместителя председателя правительства Архангельской области Екатерины Прокопьевой, 10 человек из этого списка уже получили средства на улучшение жилищных условий и сейчас занимаются поисками жилья. Большинству оставшихся ветеранов мера социальной поддержки будет предоставлена в этом году. Военные Архангельского гарнизона провели репетицию парада, который состоится в областном центре 9 мая на площади Мира у Вечного огня. В торжественном прохождении примут участие около 500 военнослужащих, представителей силовых структур и учащихся. Впервые в общем парадном строю пройдут ученики Архангельской средней школы «Соловецких юнг» и юноармейцы. Кроме того, в марш-параде будут участвовать два женских расчета – судебных приставов и кадетов. В День Победы 15 парадных расчетов промаршируют по площади Мира и набережной Северной Двины до улицы Карла Маркса и далее по Троицкому проспекту. На митинг приглашены более 100 ветеранов-участников Великой Отечественной войны. Учитывая холодную погоду, для них приготовлены теплые пледы. Одной из оригинальных задумок мероприятия станет ожившая фигура солдата Монумента Победы. «Крепче камня только память». Таким будет лейтмотив монолога бойца в исполнении актера Архангельского театра драмы Ивана Братушева. В 13 часов после завершения митинга и марш-парада стартует знаковая для россиян акция «Бессмертный полк», в которой только в Архангельске, по предварительной информации, примут участие от 12 до 15 тысяч человек. Завершится шествие у Вечного огня церемониалом коленопреклонения перед Знаменем Победы и оружейными залпами. Также в День Победы архангелогородцев ждут народное гуляние на площади Мира, обширная культурная программа, а в 22 часа – праздничный салют. К другим новостям. Объем перевозки грузов на внутренних водных путях Архангельской области в нынешнем году вырастет. Об этом сообщили на заседании коллегии регионального Минтранса. Ежегодно по рекам региона перевозится более 2 миллионов тонн различных грузов. Однако при этом только Северная Двина имеет полную летнюю навигацию. Остальные реки используются в качестве транспортных путей лишь весной в период половодья. На сегодня основными проблемами внутреннего водного транспорта является устаревший флот, средний возраст судов 33 года, а также обмеление рек. В минувшем году Росморречфлотом было принято решение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета с целью изменения параметров судовых ходов на реках Архангельской области. Благодаря этому в нынешнем году на целом ряде участков внутренних водных путей планируется проведение работ по расширению и углублению судовых ходов. Предполагается, что объем перевозки грузов по внутренним водным путям Архангельской области в навигацию этого года будет увеличен до 2,5 миллионов тонн. В частности, предприятие ЛПК планирует увеличить объем перевозок сырья на 100-200 тысяч тонн. Решение жилищных проблем многодетных семей обсудили в правительстве региона. В Архангельской области в список на получение земельных участков включены 8,5 тысяч многодетных семей. На сегодня предоставлено 3572 земельных участка, в том числе в первом квартале нынешнего года 65 участков. Как было отмечено на заседании, лучше всего обстоят дела в Коряжме, Красноборском и Приморском районах. Муниципальным образованием было рекомендовано изучить позитивный опыт Северодвинска и Приморского района, где многодетным семьям предоставлены дополнительные меры соцподдержки. Так, в Приморском районе многодетные семьи полностью освободили от земельного налога после ввода жилого дома в эксплуатацию, а в городе Корабелов на время строительства. Архангельск – город с довольно обширной территорией. И не секрет, что на окраинах этой территории, к сожалению, у людей то и дело возникают многочисленные проблемы. Коттеджный поселок Черная Курья отрезан от всех благ цивилизации. Там нет водоснабжения, дорог, уличного освещения. Репортаж корреспондента нашей телерадиокомпании «Поморье» Юлии Ершовой.
По паспорту они городские жители, по факту обитатели глухомани. Улица Черная Курья за Таларским шоссе – неизведанная территория для архангельских коммунальщиков.
Мы живем, посмотрите, у нас реально свинарник тут, потому что мы зимой не можем заехать до дома, потому что у нас все засыпано, дороги у нас не чистят, к нам никто не ездит, ничего не делает.
Раньше эти земли принадлежали Приморскому району, но вот уже 10 лет они входят в состав областной столицы, однако атрибутов городской инфраструктуры по-прежнему нет, жители буквально погрязли в проблемах.
Вы можете сами посмотреть, какая у нас дорога.
Ну, тут, наверное, очень сложно пройти.
Да, пройти очень сложно. Мы тут ходим все в основном в сапогах.
В межсезонье дороги превращаются в толщу грязи. В темное время жители стараются на улицу не выходить. Освещения здесь нет.
У меня сын говорит, вот как папа, вот здесь будем жить, как с утра уходить на занятия, вечером в темноте приходить, по лужам, по этим, освещения нету, очень плохо. Столбы есть, освещения нету. То есть нам тоже пока в этом плане отказы везде.
По словам чиновников, проезды до сих пор не входят в реестр городского имущества, поэтому их не обслуживают. Сейчас подготовлены документы для передачи дорог в муниципальную собственность. На наружное освещение денег в ближайшие 3 года не дадут, но если вдруг появится дополнительное финансирование, просьбы жителей обещают учесть.
Жизненно необходимая вещь, емкость на 500 литров. Семья из 5 человек хватает на сутки. Каждый день приходится набирать вот эту емкость.
Водой поселок тоже не обеспечен. За подключение каждого участка водоканал просит 240 тысяч рублей. Такую сумму жители платить не готовы. Справляться с трудностями в администрации предлагают совместно.
Есть план застройки, и его надо реализовывать, делать в частности проезды, решать вопросы с инженерной инфраструктурой, благоустройством. Проектные решения у нас генплана предусмотрены к 2025 году, соответственно, мы где-то ориентировочно на эту дату и должны выходить.
Так что потерпеть осталось всего 7 лет. Ускорить процесс администрация предлагает с помощью ТОСа, чтобы жители городского захолустья услышали чиновники областной столицы.
Директор Котласского педагогического колледжа Наталья Щипина стала победительницей всероссийского конкурса «Женщина-лидер 21 век». Итоги состязания лучших руководителей предприятий и организаций страны подвели в Нижнем Новгороде. Конкурс женщин, занимающих руководящие посты, проходит под патронатом Совета Федерации. Его главная задача – поддержка россиянок, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности, занимающихся решением социально значимых проблем, благотворительной деятельностью и общественной работой. Добавлю, что северянки уже становились призерами всероссийского конкурса «Женщина-лидер 21 век». В 2015 году одной из победительниц стала директор Архангельского техникума строительства и городского хозяйства Ольга Журавлева. 9 из 12 проектов, поступивших на конкурс территориального общественного самоуправления в Красноборском районе, получат финансовую поддержку из регионального и муниципального бюджетов. Большая часть проектов направлена на сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма, а также благоустройство территории. Один из наиболее масштабных – проект благоустройства деревни Верхнее Шилово. Местные жители совместно с администрацией муниципального образования Пермогорское планируют решить одну из острых проблем населенного пункта, расположенного в лесном массиве – недостаточное освещение улиц. Всего планируется установить 5 дополнительных фонарей. О спорте. В Нижнем Новгороде завершился финальный этап чемпионата России по флорболу среди мужских команд. Пройдя всю дистанцию турнира без поражений, в решающем поединке за золотые медали встретились флорболисты сборной Архангельской области «Помор» и местного клуба «Нижегородец». В итоге архангельская команда «Помор» одержала победу со счетом 5-4 и стала 10-кратным чемпионом России. Вниманию архангельских водителей. В день проведения 72-й традиционной майской легкоатлетической эстафеты завтра с 10 до 15 часов для движения всех видов транспорта закрываются Троицкий проспект от улицы Карла Маркса до площади профсоюзов, набережная Северной Двины от площади профсоюзов до улицы Карла Маркса, улица Карла Маркса от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта. Движение будет ограничено и по площади профсоюзов. Thank you.
Радио России Поморье. Погода.
Сейчас в Архангельске плюс 4 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. В течение предстоящих суток на территории области местами пройдет снег, мокрый снег, возможно, гололедица. Ветер западный и северо-западный, ночью умеренный, днем сильный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 2, минус 3 градуса, днем минус 1, плюс 4. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти. Тип погоды третий, неблагоприятный. Обстановка на реках. Голова Двинского ледохода минувшей ночью прошла Архангельск. В настоящее время в порту наблюдается редкий ледоход. По данным гидрологов, подтоплений в Архангельске не ожидается. Выше по реке, в районе Тройной горы, затор льда сохраняется. В Косковском рукаве подвижки. В ближайшее время начнется вскрытие ото льда Мизени. Слабые подвижки льда появились на реке Вашке. А сейчас я передаю слово моей коллеге Татьяне Матвеевой.
Я, ты, он, она, вместе, дружная семья, вместе, дружная
семья. Я.
Приглашение в гости.
С вами звукорежиссер Евгений Аристов, ведущая журналист Татьяна Матвеева. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня Василий Петрович Колпаков. Всю свою трудовую жизнь он посвятил морю, траловому флоту, любимой профессии моряка-рыбака. Автор трех книг художественной публицистики, Василий Петрович выпустил четвертую «Факторские курсанты. Дети войны», с чтения фрагмента из которой в исполнении моего коллеги Алексея Серова и начнем нашу встречу.
Весна в том году наступила рано. Южный теплый ветерок быстро согнал снег. Вместо залитого зимой ледяного катка образовалась высохшая на солнце песчаная проплешина. Поставив столбы, натянув сетку и разметив поля, все дружно увлеклись волейболом. Настолько дружно и самозабвенно, что забыли про уроки и не расслышали звонка. Преподаватель Рудольф Леонидович Егоров, как всегда, стремительно вошел в класс и обомлел. Вместо 30 за партами сидели около дюжины курсантов. Обычно серьезным лицом он полностью выслушивал рапорт дежурного. А на этот раз оборвал меня на полуслове. «Товарищ дежурный, чтоб через минуту все курсанты были в классе за партами». С Егоровым шутки плохи. Это знают все. Он болезненно самолюбив, придирчив и злопамятен. Я пулей вылетел на крыльцо и во все горло заорал, увлеченным игрой однокурсником. «Срочно в класс, сукины дети! Рудольф Леонидович рвет и мечет! Да поскорее, обезножили, что ли?» В запале, возможно, вылетело нецензурное слово. В окне над моей головой открылась форточка. Показалось хмурое, недовольное лицо замполита Василия Максимовича.
«Товарищ курсант, зайдите ко мне в кабинет».
Чего я ему понадобился? Наверное, хочет какое-нибудь общественное поручение всучить. Да я же ничего не умею. Недавно в кружок классической борьбы записался. Да и там особых успехов не добился. Размышлял я на ходу. Но рука уже привычно вскинулась к бескозырке. «Товарищ замполит, курсант Колпаков по вашему приказанию прибыл». Замполит глянул на меня строго, даже сурово.
«Товарищ курсант, вы что, в лесу родились?»
Вопрос ошарашил меня и сбил с толку. Откуда он все знает, что в лесу жил? Отец с искалеченной левой рукой вернулся с фронта и правдами и неправдами перевелся из колхоза в леспромхоз, где одной рукой ухитрялся работать пилоставом, точить пилы, топоры, заготавливать топорища и станки лучковым пилом. Не задумываясь, я ответил замполиту. «Так точно, я в лесу жил, а отец до сих пор на лесопункте работает, пилоставом».
«Значит, ты лесной человек?»
В голосе замполита не было издевки, а угадывался еле сдерживаемый смех. «Подумать только, Этот простак добровольно признается, что вырос в лесу. Он махнул рукой.
«Все, идите, вы свободны. Только не материтесь больше под моим окном».
Только сейчас я понял, что, созывая на занятия однокурсников, я сильно погорячился и ругнулся нецензурным словом прямо перед открытой форточкой замполита. Мысленно я был благодарен замполиту, что он не рассказал этой истории моим однокашникам. Наши зубоскалы и остряки сразу приклеили бы мне кличку «Лесной человек», «Леший» или того хуже «Кикимора».
Писать вы начали в армии. Потом продвигалось ваше творчество. Сегодня вы издали уже 4-ю книгу.
Началось это давно. Даже в школе постоянным редактором стенгазеты. Я сам писал заметки, сам корректировал. Даже учителя после меня запятых
не ставили.
Не ставили.
Грамотность была такая.
Да, хорошая.
А вот почему все-таки не пошли, допустим, на журналистику?
Не знаю, меня в море... Да, наверное, форма. И тогда была такая тяга у всех мальчишек в мореходное училище поступить. Это, наверное, сыграло свою роль. Ну и потихоньку, начиная со стенгазет, в «Трафлоте» писал в газету, у нас была такая «Рыбак Севера», в армии писал, выигрывал конкурсы, хотя никогда в этих конкурсах не участвовал. Меня просто ставили перед фактом.
Да.
Первое место в таком-то конкурсе, я и не знаю. Там...
Посылал работу, да, и посылал, да.
Да. Совершенно верно. Им нравились, наверное, такие описания. Через всю Атлантику проходить. Я все это подробно описывал через Панамский канал. И дальше у нас на судах работали перуанцы. Кстати сказать, сколько их было, 7 или 6 человек. В одной из книг «Через 3 океана» я описал там, как они у нас работали, какие должности занимали. Все это, наверное, сыграло свою роль.
А у вас все 4 книги посвящены морю и своей профессии? То есть своей любви такой, да. Первая книга какая вышла?
Первая книга, она больше по заказу, потому что мне порекомендовали написать всю эту пропагандистскую работу на судах и все такое. Я взялся, и фотографии дали, фотографии тиснул. Но я ею не горжусь. Но книга добротная.
А как называется-то?
«Компас надежности».
Следующая книга.
Следующая книга «Через 3 океана». Вот описание одного рейса. Мы вышли из Северного Ледовитого, в Атлантике немного поработали, около Англии. Потом переход через Панамский канал в Тихий океан, около берегов Перу там работали, наверное, 4 месяца. Вот эти перуанцы
работали.
Но они были рядовыми моряками, неграмотными, очень, кстати сказать, бедные, гораздо нас беднее.
А эту книгу что вам подсказало выпустить, рассказать об этом? Или вы в каждом походе что-то писали, записывали?
Конечно, первую книгу я, конечно, не писал, а последнюю я записывал все подробности, даты, имена, прочие основные действия. Всего не упомнишь, тем более имен и разговоров.
Уже в той книге были включены диалоги какие-то, да?
Совершенно верно.
А третья книга?
Третья книга «Корабли и капитаны». Там я больше писал о капитанах, с которыми приходилось мне работать. Выбрал примерно 6-7 рейсов самых памятных, разнообразных старался. Некоторые в Баренцевом море сплошь, некоторые в Атлантике, в Тихом океане, около Африки. Разные капитаны, но что объединяло их одно? Это действительно были люди.
С большой буквы.
Да, это были профессионалы, убежденные, очень твердые, очень честные.
Василий Петрович, это большое значение имеет в жизни каждого из нас, потому что мы работаем в коллективе. Коллектив, если он хороший, капитан, если он настоящий профессионал, это тоже дает нам знания, опыт, дает нам тот профессионализм, который мы с годами приобретаем. А вот кому из капитанов действительно вы благодарны тем, что получили в жизни вот такой опыт, такие навыки, такой профессионализм?
Всем, без исключения капитанам, я перед ними снял, так говорится, шапку. перед всеми, с кем мне пришлось работать.
Ну, несколько фамилий, может быть, имен назовете. Первый ваш капитан, допустим.
Первый капитан мой. Я был вообще мальчиком, пацаном. Ну, 18 мне исполнилось, потому что я уже был на должности кочегаром, на практике. Это Николай Степанович Коряковский был очень человек, чисто моряк. Про него что скажешь, что все абсолютно морское он знал.
Он музей ведь создал, с него все
создал
началось.
Музей, да. Потом в музее работал, когда вышел на пенсию. Потом капитан Алексей Егорович Рашев, Павел Иванович Бурков, много.
Ой, это вообще знаменитые фамилии, да. Здесь у нас на Поморье. Это действительно достойные люди, люди, которые внесли очень большой вклад не только в развитие Тралового флота, но и в развитие Севера нашего, Арктики. И вообще настолько интеллигентные люди, настолько культурные. Вот капитаны по жизни, да?
Да. Точно.
На пути встретились такие люди, о которых хотелось написать.
Да.
Это как долг был рассказать об этих людях сегодняшнему поколению. Книжка четвертая, о которой мы сегодня будем говорить, «Факторские курсанты. Дети войны», она о вашем юношестве, можно сказать, или мальчишестве даже.
Да,
потому что совсем мальчишками вы пришли сюда. Книга написана очень тепло, очень искренне. Ее читаешь на одном дыхании. У меня такое сложилось впечатление, что вы вот вели дневник, потому что настолько все подробно, настолько эмоционально, что вот прямо эти переживания, эти эмоции, которые заложены в книге, они передаются. И вы, когда писали ее, наверное, тоже вновь окунулись вот в то детство, мальчишки, которые учились, проказили и влюблялись, и на танцы ходили. Вот столько таких подробностей, настолько хорошо выписано вот это время через людей, через ваших однокурсников. Скажите, что заставило вас окунуться вот в ту далекую юность спустя вот столько лет?
Мне всегда об этом хотелось написать, но основным мотивом было эта жена. Она посмотрела такой сериал, шел у нас «Кадетство». Я, правда, его не смотрел, но ей настолько понравилось, она все время мне говорила: «Ты же учился в двух мореходках, ты же был курсантом, ты же можешь написать, да ничего не хуже, а даже лучше. Ну, возьмись». Ну,
она вдохновительница,
да,
ваша, да.
Совершенно верно. Ну, я принялся писать даже без записи, это само собой всплыло все в памяти.
То есть дневника вы не вели никогда?
Нет, не вел. Но юность и детство запоминается навсегда. Все эти жизни, коллизии и все такое. А особенно яркие, это уже ничем из памяти
вот вы,
не
вот вы всех
не
своих однокурсников помните. А всех описали так ярко, что и я их представляю. А вот фотографии у вас как-то сохранились где-то, вот эти фотографии?
Да.
Тогда ведь не очень много и фотографировались.
Конечно, но дело в том, что сегодняшняя техника помогла. У меня была общая фотография всех курсантов. В конце учебы сфотографировалась. Ну, конечно, все это со временем пожелтело, потрескалось, и этим делом занялся сын. Электроника и все такое цифровое.
Это
вот единственное,
дело-то,
что не я сделал. Это фотографии, реставрация, и потом цифрование. Это все он сделал.
А тех, о ком вы написали, кто сегодня жив, кто сегодня здесь? Вот вы как-то встречались после?
Да, конечно, встречался. Юрий Степанович такой, Романов, там описывается. Он, кстати, был первым секретарем Ненецкого окружкома. Потом в нашей думе в областной был Леонид Сергеевич Машков, он был стармехом, потом представителем администрации на судах. С ним по телефону часто разговариваем. Некоторые, конечно, уже ушли из жизни.
А вот кому-то из ваших сокурсников подарили книжку?
Конечно, Леониду Сергеевичу Машкову подарил книгу. Он говорит, я сразу же ее прочитал одним махом.
Да,
говорит,
на одном дыхании.
Да, очень понравилось все это, всколыхнулось, вспомнилось. Все эти эпизоды, которые описаны, я помню очень-очень хорошо. А Юрий Степанович Романов, я ему позвонил, он где-то на Валдае, говорит, обязательно пришли пришли мне книгу эту. Я буду с удовольствием ее читать. Твою книгу «Корабли и капитаны» я до сих пор с надписью храню. А эта книга будет самой-самой
да. читаемой. Я думаю, когда вы писали, вы даже помолодели. Как будто да. вновь в то время окунулись. Послушаем еще одну главу из книги Василия Колпакова «Факторские курсанты. Дети войны».
«Ребята, на втором лесозаводе в клубе наших обидели!» – всполошил всех готовящихся к отбою товарищей Теплухин. «Как? Где? Это на нашей-то территории?» – загалдели задетые за живое такой невиданной наглостью сразу несколько курсантов. «Одеваемся быстро и марш-бросок до этого клуба!» Неизвестно, кто подал эту воинственную команду, но все быстро надели шинели и шапки и ринулись бегом к месту происшествия. Падал крупный пушистый снег. Бежали напрямик по бездорожью, экономя время. «Окружаем клуб, блокируем все выходы, беспрепятственно выпускаем только девушек. Всем парням по увесистой оплеухе!» — командовал Пылинский. Вечер танцев заканчивался, и молодежь расходилась по домам. Гражданские ребята, почуяв неладное, скрылись заранее. Те, кто ни о чем не ведая задержался, получили подзатыльники и колотушки. В разгар этого снежного побоища появился сильно запоздавший и запыхавшийся дежурный воспитатель. Срывающимся от быстрого бега голосом крикнул: «Мореходка, стройся!» «Да где там? Кому охота попасть в список зачинщиков, а потом, после разборки происшествия, получить самое жестокое наказание?» Все бросились в рассыпную. Воспитатель, увязнув в снегу, запутавшись в полах шинели, безнадежно отстал. «Да разве угонишься за этими юными сорванцами?» Обратно к общежитию бежали быстрее, чем к клубу. Вот и казарма. Дневальный и рта не успел открыть, как передние уперлись в дверь кубрика, на которой висел большой амбарный замок.
«Комендант повесил!»
— прошептал дневальный, пугливо озираясь, словно комендант мог его услышать.
«Через окно, ребята, через окно!»
— прокричал самый догадливый, сообразительный. Окна широкие и низкие, то, что надо. Выбежали на улицу, к окнам своего кубрика. Внутри помещения было темно. Комендант все учел и даже свет выключил.
«Форточку надо открыть и запихать в кубрик самого маленького и тощенького!»
Догадливых командиров хоть отбавляй, а догадливость и изворотливость приходят во время экстремальных ситуаций. Открыли форточку. С Юры Гороха содрали шинель и стали засовывать форточку. Сначала шло все хорошо, но потом Юра застрял. Мешал полноватый зад.
«Эх, надо было Шмакову форточку лезть. Этот толстозадый застрял, сам не лезет и другим не дает. Хоть топором разрубай или пилой напополам режь».
Тестов в любой ситуации находит острые, как перец, слова. Видимо, предложение напугало застрявшего в форточке Гороха. Извиваясь ужом и разодрав штаны, он плюхается на пол.
«Шпингалеты открывай! Чего ждешь? Рот разинул!»
Распахнулось окно. В течение минуты вся арава была в помещении. Снимали и вешали шинели и шапки. Форму аккуратно, как положено, складывали на табуретки. Ботинки под табуретки, и все как один юркнули под одеяло. Выключили свет. Некоторое время спустя загремел замок. Вошел комендант, включил свет и заскрипел, задребезжал.
«Умники! Академики голозадые! Думаете, умнее всех?»
Кто-то громко и натужно пукнул в ответ. Это еще больше развеселило коменданта.
«Стреляете? Завтра вас начальник расстреливать будет. Получите на орехи. Вон сколько грязи с улицы принесли».
На полу у каждой табуретки блестели маленькие лужицы растаявшего с ботинок снега. Комендант ушел, противно и визгливо посмеиваясь. Вечером состоялся разбор снежного похода. Пригласили пострадавших, а также секретаря и активистов комсомольской организации второго лесозавода. Говорили правильные слова, жали друг другу руки, уверяли в вечной дружбе и мирном сосуществовании. Но после этой встречи и примирения подобных стычек не было. Может быть, парни со второго лесозавода поняли, что с мореходчиками лучше не связываться, себе дороже. Как только администрация утрясла все последствия молодежных разборок, как возникло другое поветрие. Шутя, забавы ради, ребята начали тайком снимать друг у друга хлястики с шинелей. Если на однобортных, перетянутых ремнем матросских шинелях отсутствие хлястика не особо заметно, то на двубортных шинелях все выглядит просто комично. На нашем курсе всем выдали двубортные шинели. Если снять хлястик, то стройный, подтянутый курсант превращался в толстую старушку в салопе. Зад непомерно расширялся, фигура становилась бесформенной, комичной. Это вызывало ехидные насмешки. Строй бравых, подтянутых курсантов превращался в толпу задастых бабушек. Александр Семенович, увидев такое поганое зрелище, рассвирепел. Перед шествием в столовую на обед он ходил вдоль шеренги притихших ребят и яростным, повышенным тоном выговаривал.
«Вам выдана морская форма, которую надо носить с достоинством и честью, гордиться ею и беречь. Посмотрите, на кого вы похожи!»
Для наглядности он вывел из строя первокурсников в шинели без хлястика. Несмотря на всю серьезность ситуации, по шеренге прокатился смешок. Парень напоминал упитанную, задастую старушку.
«Отставить смех!»
— яростно скомандовал начальник. Лицо его побагровело.
«Увижу кого за подобным занятием или получу доклад от командиров и воспитателей, отчислю немедленно!»
Шутки с хлястиками прекратились. В скором времени хлястики вернулись на свое законное место. Шутники не выбрасывали их, а просто припрятывали от растяб новобранцев.
Я поняла, что эту книжку вы уже писали, будучи на пенсии. Времени теперь у вас достаточно.
Ну, не сказал бы, потому что сейчас ребятки приходят, каждый день надо обед приготовить.
Вы теперь за хозяйку.
Да.
А скажите, как сыновья, внуки книжки вот этой вашей отнеслись? Читали ли они?
Читали,
вообще, как к вашему творчеству?
Читали, хорошо, им очень понравилось. Особенно вот эта последняя книга, потому что там. Про молодежь пишется.
Про жизнь, в общем-то, да?
Да.
Книгу эту вы, по большому праву, посвятили своей жене. Жена была вашей вдохновительницей. Сколько лет вы прожили вместе?
50.
Один в поле не воин, один и в жизни тоже не воин, правильно?
Да, это основа жизни,
семья. Это основа жизни. Есть ли у вас еще задумки, планы в творчестве? Выйдя на пенсию, вы сегодня себя посвятили творчеству и семье.
Я очень бы хотел всю правду написать об этих лихих, как их называют.
90-е годы.
Да.
У вас есть какие-то наработки уже, да?
Да, конечно.
Есть какие-то заметки,
да.
То есть через людей, через их переживания, через их судьбы.
Конечно.
Василий Петрович, спасибо вам большое. Мне очень приятно было с вами познакомиться. Я хочу пожелать вам, конечно же, здоровья, творческих успехов, чтобы вас еще хватило на много-много интересных проектов. Ну, и я думаю, что у вас достойная, хорошая семья. И вас поддержат и помогут.
Да, конечно.
Завершим еще одним фрагментом из книги «Факторские курсанты. Дети войны» в исполнении Алексея Серова.
Очень часто нашим руководителям и администрации мореходки приходили в голову хорошие идеи, а порой и вздорные. И те, и другие приходилось исполнять. Начальник как-то загорелся новой идеей. Она у него зрела давно и могла бы вылиться на других, но досталась именно нам. На очередном построении перед шеренгой озвучил ее.
«Палисадник у нас совсем голый. Ни клумбы, ни деревца. Одна сорная трава да крапива летом вырастает. Воскресенье объявляю рабочим днем. Съездите в лес за саженцами. Здесь лучше всего... Топольки приживутся.
Бывалый грузовик с зеленым защитного цвета кузовом уже стоит во дворе, словно поджидая нас. Каких только работ на нем мы не выполняли. Возили олифу, краски, глину, цемент, песок. Ездили в прачечную, отвозили и привозили белье. На склады за амбундированием. Всего не перечислишь. И шофер один и тот же, в неизменной короткой фуфайке, брюках-галифе и кирзовых сапогах. Он неразговорчив, флегматичен, но очень трудолюбивый и хозяйственный. При дефиците запчастей содержит свой любимый и трудолюбивый грузовичок в постоянной готовности к работе. Мы называем его попросту «дядя Ваня».
«Не шалите там в кузове, а то вывалитесь на дороге, а мне отвечать за вас придется».
«Небось, дядя Ваня». Мы побросали лопаты и носилки в кузов, уселись на скамейки напротив друг друга. Машина тронулась и вырулила со двора. Когда здание мореходки исчезло из вида, Володя Шамаев запел свою любимую, уральскую. «Все кирпичики, да кирпичики, а когда же споем про Шанхай? Шанхай город был с крупной центрою, твоя слушай, моя, не мешай». Все дружно подхватили незамысловатую песню с популярным и одинаковым для многих песен мотивом. С песней, пусть неказистой, работа легче спорится. Мелькали по сторонам деревья и кусты Юровской дороги. Прогрохотал под колесами деревянный Юровский мост. Свернули налево по грунтовой дороге в лес. Вдали виднелся грибок, и под ним фигурка человечка, укутанного в зеленую плащ-палатку. Самые резвые и задиристые стали показывать зеленому человечку языки, натягивать носы, всячески задирать и дразниться. Вдруг тишину леса разрезали резкие, отрывистые хлопки выстрелов. «Господи, да это ж часовой! И, кажется, стреляет по нам!» Все рухнули ничком на дно кузова, как будто деревянные борта могли защитить нас от пуль. Десятки рук мгновенно забарабанили, застучали по кабине шофера. Машина остановилась. Из-под грибка к нам направился солдатик в каске, плащ-палатке и с автоматом наперевес.
«Куда едем? Здесь запретная зона. Нужен специальный пропуск».
Дядя Ваня из внутреннего кармана фуфайки достает все имеющиеся у него документы. Права, путевку и пропуск в режимную зону.
«Все в порядке», —
внимательно изучив документы, объявляет часовой.
«Перед постом надо было остановиться и предъявить документы. По обеим сторонам дороги специальные плакаты установлены. Внимательнее надо быть».
«Я не видел объявлений»,
— оправдывался дядя Ваня, изрядно струхнувший от того, что попал в такую переделку.
«В следующий раз учту».
Поехали дальше, глубже в лес. Похохатывали, вспоминая случившееся. «Он же в воздух предупредительные выстрелы делал, пытался нас остановить. Так положено при въезде в охраняемую часовым зону».
«Все равно салага и новобранец. Старослужащий никогда бы стрелять не стал».
«Перепугались», — Шамаев растянул в улыбке свой широкий рот. «Небось, небо совчинку показалось».
«Ой-ой-ой, я сам-то первым в кабину кулаками застучал. Наверняка все кулаки ободрал».
«А ты первым в кузове на дне растянулся, чтоб за бортами спрятаться».
«Не надо было дразниться. У вас еще детство кое-где играет. Часовой разозлился и припугнул вас всех. И правильно сделал», —
заворчал старшина группы Семенов. Взаимные подковырки и подначки продолжались до самого места работы. Отчаянных смельчаков и героев в этом походе не оказалось.
«Какие деревца будем откапывать и грузить?» —
вопрошают отошедшие от испуга ребята у дяди Вани.
«Начальник приказал сажать топольки. Да только где их тут найдешь? Листочки еще не появились, а без листьев они и на осину, и на ольху похожи. Не обмешулиться бы».
Вскоре ботаник Толя Березин находит целый пригорок похожих на топольки деревьев. Как раз то, что надо.
«Осторожнее, ребят, копайте, корни не повредите», —
со знанием дела подает свой девичий голосок Толя Березин.
«Без тебя знаем, как деревца пересаживать, ботаник хренов. Мичурин выискался. Бери носилки и таскай деревца к машине. Без твоих советов обойдемся».
На обратном пути все замечают, что под грибком стоит уже совсем другой солдатик. Он не обращает на нас никакого внимания и даже не смотрит в нашу сторону.
Кажется, часовой на посту сменился.
А может, сменили за то, что стрелял?»
«Да не, часовой поставлен на 2 часа, а затем смена».
«Откуда ты все знаешь?»
«Вот это уже старик, а не салага, по всему видно»,
замечает наш старшина группы Виктор Семенов.
«Да уж, старик старика видит издалека»,
под общий смех резюмирует Аркаша Хомченко. Все топорьки хорошо прижились на новом месте, а по весне покрылись зеленой листвой. Сегодня это громадные великаны тополя, причиняющие немало хлопот местному ЖКХ. Приходится время от времени срезать верхушки и не в меру разросшиеся во все стороны сучья.
Сегодня моряк, рыбак с более чем полувековым стажем Василий Петрович Колпаков знакомил нас с новой книгой «Фактурские курсанты. Дети войны». Звукорежиссер передачи Евгений Аристов, ведущая журналист Татьяна Матвеева. До новых творческих встреч!
Вестик короткой строкой.
В Архангельскую область поступили финансовые средства на улучшение жилищных условий ветеранов войны. Федеральная субсидия составила 16 миллионов рублей. Всего же в нынешнем году в нашу область на жилье для ветеранов должно поступить более 43 миллионов рублей. 9 из 12 проектов, поступивших на конкурс территориального общественного самоуправления в Красноборском районе, получат финансовую поддержку из регионального и муниципального бюджетов. Большая часть проектов направлена на сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма, а также благоустройство территории. Директор Котласского педагогического колледжа Наталья Щипина стала победительницей всероссийского конкурса «Женщина-лидер 21 век». Итоги состязания лучших руководителей предприятий и организаций страны подвели в Нижнем Новгороде. Главная задача конкурса – поддержка женщин, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности, занимающихся решением социально значимых проблем, благотворительной деятельностью и общественной работой. В Нижнем Новгороде завершился финальный этап чемпионата России по флорболу среди мужских команд. Пройдя всю дистанцию турнира без поражений, в решающем поединке за золотые медали встретились флорболисты сборной Архангельской области «Помор» и местного клуба «Нижегородец». В итоге архангельская команда «Помор» одержала победу со счетом 5-4 и стала 10-кратным чемпионом России.
Радио России «Поморье». Погода.
Сейчас в Архангельске плюс 4 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. В течение предстоящих суток на территории области местами пройдет снег, мокрый снег, возможно, гололедица. Ветер западный и северо-западный, ночью умеренный, днем сильный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 2, минус 3 градуса, а днем минус 1, плюс 4. Атмосферное давление ночью будет падать, днем растет. Тип погоды 3 неблагоприятный. Обстановка на реках. Голова Двинского ледохода минувшей ночью прошла Архангельск. В настоящее время в порту наблюдается редкий ледоход. По данным гидрологов, подтоплений в Архангельске не ожидается. Выше по реке в районе Тройной горы затор льда сохраняется. В Косковском рукаве подвижки. В ближайшее время начнется вскрытие ото льда мизени. Слабые подвижки льда появились на реке Вашке. Вечерний эфир «Радио Поморье» завершен. В его подготовке принимали участие Дарья Беденко, Татьяна Матвеева, звукорежиссер Сергей Черков. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. «Радио Поморье» продолжит работу завтра в 10:10. До новых встреч в эфире.